Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» в прямом эфире. У нас в студии протоиерей Максим Колесник, настоятель храма новомучеников и исповедников домодедовских. Сегодня тема нашего разговора «Православие и социализм». Звонить вы можете по телефону 959-59-39.
Добрый вечер, братья и сестры. Сейчас вот в разных средах обсуждается активно тема православия и социализм. А некоторые даже прямо ставят православный социализм. Потому что в обществе уж очень двоякое отношение к тем процессам, которые были в нашей стране. Одна часть общества идеализирует чрезмерно Советский Союз, другая часть общества, наоборот, всячески критикует, хает. Ни одну из этих точек зрения мы не можем принять, поэтому надо вот сейчас как раз разобрать, что же было хорошее, что же было плохое, потому что было и то, и другое. Соответственно, лучшее, что было, а немало было хорошего, мы должны взять, сохранить и приумножить, что было, к сожалению, 90-е разрушено. Но прежде чем говорить об этом, сперва хотелось бы сказать, что церковь, она не настаивает на каком-либо общественном строе. Сами люди для себя выбирают тот строй, ну, который они пожелают. А церковь лишь говорит людям, прежде всего, о спасении. Но в разном общественном строе где-то легче быть человеком-христианином, спасаться, где-то более тяжело. Поэтому общество, оно так или иначе влияет на человека. Верующий человек может абсолютно жить в любом обществе. Но сейчас, поскольку эта тема активно обсуждается, и в том числе на идейной, идеологической основе, соответственно, вот и сегодня мы с вами как раз порассуждаем о том строе, который был в нашей стране. Мы разберем теоретическое учение и ее практическую реализацию. Потому что теория – это одно, а практика совсем другое. Иногда бывает одна и та же теория, но реализуется в двух совершенно противоположных практиках. Поэтому нельзя отождествлять теоретическое знание и практическое. Но прежде всего, наверное, стоит начать с некоторых определений. Все-таки социализм, он является одной из форм общественного строя, но в то же время это определенная идеология. Есть разные определения, но в общем их объединяет то, что все-таки отношение к частной собственности. Но это не единственное и даже не всегда главное. Само слово происходит от латинского «социалис», то есть «общественный». Вот как раз это слово латинское, латинский корень, он суть этого строя объясняет именно «общественный», то есть приоритет общественных ценностей над частным, в то время как в капитализме проповедуется наоборот – приоритет частных интересов над общественными. Одним из таких основателей социализма еще в советское время, пожилое поколение помнит, был Карл Маркс с его трудом большим. Стоит несколько сказать слов о его биографии, потому что если мы поймем, из какой он семьи, то многое станет понятным. Так вот, Карл Маркс был сын еврейского адвоката из рода, в котором были раввины. Поэтому Карл Маркс, он был посвящен как раз финансовые разные схемы, тайны, а в иудаизме они изучаются многими. Поэтому он фактически то, что ему было передано в учении, он это раскрыл-скрыл, но вскрыл не до конца. Вот у Карла Маркса в основном вся его борьба заключалась между двумя классами. Класс пролетариата, рабочих, и класс промышленников, или по-другому капиталистов. Но он очень мало, может быть, даже намеренно скрывал третий класс, класс банкиров. Ну, как капиталист эксплуатирует рабочего, точно так же банкир эксплуатирует капиталиста и, соответственно, всех рабочих. А это в наше время является очень таким вот важным третьим звеном, и мы сейчас, увы, видим, что это третье звено, которое стоит над всеми, оно приобретает все большую и большую власть. Поэтому если уж читать Карла Маркса, у него есть немало таких полезных для экономиста мыслей, то надо не забывать, что есть еще третий класс. Еще хотелось бы сказать о такой теории, которую все знают, которая сейчас держится как догмат, это теория дарвинизма, потому что она тесно связана как раз вот и с Марксом, и с его трудами. Раз уж дарвинизм, теория эта пропагандирует, что человек произошел от обезьяны, то есть некий был такой естественный процесс эволюции, так называемый, то из этой теории вышла другая теория – социал-дарвинизм. То есть внутри общества одни классы более сильные, они вправе, как более сильные, побеждать, эксплуатировать и быть выше других классов. Поэтому вот мы видим, что такая вот цепочка финансовая, она тесно связана с идеологией, идеологией дарвинизма. Хотя сейчас немало ученых, которые именно языком науки отрицают дарвинизм, но тем не менее дарвинизм как некий догмат в такой в религиозной, в псевдорелигиозной науке до сих пор держится. Вот наша страна в 1917 году пережила революцию. Вот многие, опять же, как тогда, в 1917 году, так и сейчас, по-разному относятся к этой дате. Некоторые справедливо считают, что это крах нашей страны. Другая часть людей считает, наоборот, начало новой страны. И вообще-то каждый из этих людей по-своему прав. Все-таки что произошло и что способствовало тому, что наша большая вот страна вот полностью сменила вектор своего развития? Надо сказать, что та западная модель капитализма, которая была искусственно нам привита, вот особенно в XIX веке, она все-таки была немножко чужда христианскому православному народу. Вот давайте мы с вами вспомним, как жили первые христиане. А в книге «Деяний апостольских» как раз нам преподносится тот образ, тот даже, можно сказать, некий идеал общественного устроя, который может быть среди православных христиан. Причем этот идеал, он никому не навязывается, а он предлагается людям, желающим жить благочестиво и чтобы были легкие условия для спасения, именно этот путь избрать. Так вот, мы знаем в книге «Деяний апостольских», что многие люди приходили к апостолам, продавали свое имение и жили вместе, сообща, все у них было общее. То есть мы видим, что в чем-то жизнь первых христиан внешне, по форме, была похожа на тот социализм, который описывался в литературе. Но это внешне, а по своей сути отличия были. И прежде всего главное отличие. Вот современные теории, которые навязывают дарвинизм, социал-дарвинизм, и вообще, современный материальный мир, он отрицает в человеке душу. Он считает человек исключительно как таким высшим животным организмом. И, соответственно, отрицается борьба добра и зла. Отрицается духовная сущность человека. А ведь мы знаем, что после грехопадения человек пал. Соответственно, зло, оно уже стало неотъемлемой частью человека. И как раз христианин, он для того и живет, чтобы восстановить в себе падший образ. Поэтому, чтобы победить зло, нужно большой духовный подвиг. А если мы будем рассматривать наш мир, историю и в том числе социальный строй исключительно с земных точек зрения, то мы никогда не сможем построить хорошего общества. И напротив того, какой бы общественный строй бы ни был, но если преображается сам человек, если сам человек начинает возделывать себе добродетели и бороться с грехом, с пороком, то какой бы ни был общественный строй, он может облагородиться и прийти в такой строй, который действительно будет устраивать многих людей. Это, конечно, не отменяет теоретических споров по разным строям, но вот духовная составляющая является очень важной, которую, отрицая которой, мы не сможем построить общество.
Отец Максим, но ведь даже Господь сказал: «Не бойся, малое стадо». То есть понятно, что христиан всегда было и будет подавляющее меньшинство. Сейчас у нас по статистике только около 2,5% регулярно посещают богослужение. Но, возможно, еще 2,5% более или менее часто. То есть процентов 5, и то в больших городах христиан. Вот последний опрос показал, что большинство наших людей, они против отмены абортов, против того, чтобы их прекратили финансировать. Вот, то есть как возможно построить общество справедливое, когда подавляющее большинство людей в стране не являются христианами?
Все-таки христианство, оно, с одной стороны, прежде всего человеку говорит о необходимости спасения и все, что для этого нужно. То есть оно готовит человека прежде всего как гражданина Отечества Небесного. Но в то же время христианство, если человек будет искать Царствие Божие, оно и здесь, на земле, дает человеку возможность построить общество, ну, насколько это возможно, соответствовало бы христианским ценностям. То есть, если действительно общество построено на христианских ценностях, то даже те люди, которые сами о себе не заявляют, что они христиане, но они в этом обществе могут гармонично существовать. Вот даже пример той же Европы. Пока она была христианской, она веками существовала. Там поддерживались добродетели. Там же не все были именно православными. В нашей даже, вот в России, в царской России, там были и мусульмане, они, их часть была, жили, но они сами разделяли те общеобщественные ценности, которые христианство предлагает миру.
В том-то все и дело, что большинство именно заявляет. Вот в Ирландии, допустим, 80% католиков, а тем не менее, по последнему опросу, когда был референдум, у них разрешить ли браки однополые, если, конечно, так нельзя сказать, это не брак, конечно, однополые, но тем не менее, будем говорить современными клише, то большая часть ирландцев проголосовала за. То есть люди себя считают католиками, христианами, и в то же время они не видят ничего плохого в однополых браках.
Это все последствия такого воспитания, последствия той навязанной людям идеологии, когда из поколения в поколение из людей вытравляли нравственный фундамент, нравственную ценность. Общество совсем обезверилось и превратилось в исключительно материалистическое общество. А такое общество, в котором душа умертвляется, оно превращается фактически в общество, движимое страстями и похотями человеческими. Так вот, как раз христианство является той малой закваской, но которая может все тесто привести в нужный вид. Если мы сделаем так, что все-таки православная церковь действительно будет твердой, она такой и является, но чтобы она являлась не только внутри себя, но чтобы она еще предлагала некие идеалы, эталоны для всего общества, то пройдет одно-два поколения, может даже и меньше, и общество проснется от той пропаганды, которая сейчас навязывается, и сам человек, он поймет, что все-таки именно христианство дает те ценности, о которых забыло общество.
Для этого нужно, чтобы церковь имела очень высокую репутацию в обществе, чтобы мы, люди, которые себя называем православными христианами, являлись солью этого общества, чтобы мы были достойными своего названия. Да? А если мы себя ведем хуже неверующих или так же, то какая, что будут думать о церкви, да, глядя на нас?
Полностью с вами согласен, безусловно. Господь не раз говорил: вы свет миру. И мы действительно должны быть свету миру. И сейчас вот в обществе, вот и не только в нашей стране, именно заметна тенденция, когда мы в 90-е годы сначала обрадовались, сломавши Советский Союз, и все то и плохое, и хорошее, что было. Но когда мы вкусили вот это вот западной псевдолиберальной псевдодемократии, то теперь немало общества понимает, что вообще-то нам подсунули худшую приманку, худшее даже то, что было до этого. Сейчас уже эта тема, почему я решил сегодня поднять, она действительно актуальна. И она разбирается, обсуждается совершенно в разных социальных институтах, на разных передачах. Вот даже был, например, Сборский клуб однажды специально на эту тему обсуждали. Там были представители даже и коммунистической партии, и мыслители, представители церкви. И там пытались действительно вскрыть, что же такое социализм. Вот настоящий социализм, который в теории продвигался, он как раз только возможен в нравственной среде, в христианской среде. Лишь когда человек заботится о своей душе, борется с пороками, с грехами, только тогда человек и сможет построить то общество, в котором действительно каждый человек будет друг к другу относиться как к брату своему. Никакие общие такие вот законы и правила, они никогда не могут создать хорошего общества, если при этом будет отрицаться душа. Давайте все-таки теперь с вами немножечко копнем в историю. 17-й год, вот что же произошло? Так вот, тот западный капитализм, который нам был взамен предыдущего строя дан, он все-таки не отражал всех чаяний именно православного народа. Даже доходило до того, что по форме у нас был капитализм, а если копнуться, то у нас сохранялся общинный строй. Вот немало было таких капиталистов-назначенцев. Особенно это было часто у старобрядцев. У них в общине они назначали кого-то из своей среды якобы капиталистом, потому что у нас были там купцы разной лиги, первый, второй, третий, у каждого были свои там преимущества, и нужно кого-то выдвинуть из своей среды. Так вот, они кого-то назначали, он как бы исполнял функцию капиталиста, а по сути, как был общинный, люди в общине жили, так и осталось. У нас очень много было, особенно в деревнях, ну и в городах тоже, именно общинное производство. Поэтому вот мы, когда стали подражать западному такому капитализму, это и привело к тому, что мы потихонечку начали отходить от своих корней. В 17-м году нам подсунули другой, чужой проект, чужого социализма, совершенно антихристианского. Но наш народ, как всегда, у нас есть такое положительное качество, мы искренне верим людям. И те фальшивые лозунги о равенстве, о братстве, которые нам были подсунули, но народ его принял буквально и действительно стал строить то, что официально декларировалось. Вот некоторые люди отзываются о 20-х, 30-х годах по-разному. Почему в обществе такое разное мнение, даже у очевидцев тех событий? У нас действительно в стране происходили совершенно двоякие процессы. Вот с одной стороны, кто пришел к власти, они устраивали открытый геноцид русского православного народа. А в то же время были силы, которые увидели, что случилось в феврале 17-го года, они видели, к какому краху стремится Россия, и они были готовы сотрудничать с любой силой, которая противостоит, опять же, западной вот этой либеральной модели. Ведь страна наша, Россия, как мощная большая держава, империя, она рухнула не в момент Октябрьской революции, а в момент Февральской революции. Тогда именно был сломлен традиционный вот стержень нашей страны. Отказались мы от монархии. А монарх, он был как человеком выше закона. И он всегда был таким крайним арбитром, который мог по своему усмотрению, согласно своей совести, вмешаться. Потому что невозможно сделать идеальные законы. И должен быть кто-то, кто воспитывается в традиционной среде, в нравственной среде, кто мог бы быть действительно таким вот арбитром, по совести действующим. И у нас в стране был такой арбитр, царь как помазанник Божий. И вот в феврале 17-го года мы от этой системы ушли, нам навязали западную, либеральную модель. Естественно, эта модель, она не жизнеспособна была. Поэтому в обществе уже тогда, после февраля 17-го года, немало сил, кто отрицал и кто боролся вот с той системой хаоса либерального. И когда даже сами большевики говорили о себе, и Ленин, по-моему, писал приблизительно такие слова, что он сам не думал, что он власть захватит. У него была партия не такая многочисленная. Но он увидел, что, как он говорит, власть валяется, мы пришли и взяли. То есть ситуация действительно была такая, что власть валялась. И были разные силы в обществе, и каждый из них видел свое. Вот тот проект, который нам навязывался извне, социализма, это фактически был утопический проект. По факту говорилось, что якобы рабочие должны взять власть в свою руку, а получилось же что? Получился геноцид русского православного населения. Была именно уничтожена наша страна, наш народ. Но в то же время, параллельно действиям этих палачей, в нашей стране были люди, которые трудились, работали, в очень тяжелых условиях, помного работали, которые мечтали здесь, на земле, построить. Ну, к сожалению, конечно, они пытались некий такой рай на земле построить без веры. Но, а мы знаем, что без веры, без нравственного фундамента любое благое намерение превратится, в конце концов, в плохое намерение.
Отец Максим, а почему была отвергнута вера? Сам ли Маркс был богоборцем или его последователи?
Да, наверное, и то, и другое. Потому что простой народ, он все-таки Маркса не поддерживал. Если мы посмотрим среди большевиков, большевики сперва не пользовались такой большой поддержкой. Просто было брожение, был хаос. Поэтому любая маломальская сила, особенно которая подпитана извне, она могла произвести переворот. А ведь мы знаем уже, что ни одна революция не совершается без финансирования. А финансирование было очень большое. Но причем Ленин, он не играл, наверное, самую главную роль. По крайней мере, вот тот же Бронштейн Троцкий, он был палачом номер один. Вот сейчас почему-то, если уж и критикуют, ругают то, что было, а там действительно было такое очень тяжелое время, то почему-то все списывают на Сталина. Но все-таки главным палачом был именно Бронштейн Троцкий. А этот человек, он финансировался из США. В частности, банкир Яков Шиф, он огромные деньги давал на революцию в России. То есть хотели банкиры уничтожить Россию как страну конкурент США.
Отец Максим, у нас первый звонок. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я очень благодарна, что вы подняли такую тему. Очень тема, которая меня лично волнует. Потому что в свое время я в советское время многое критиковала, многое не нравилось. Парткомы и райкомы в партии во все влезали, все диктовали. Вот. Но когда мы хлебнули этот капитализм, мы, конечно, я думаю, в каждом из нас произошла переоценка. И мы многое поняли. Да, надо было исправлять недостатки, но основное было правильно. Правильно что? Что государствам принадлежали природные ресурсы, энергетика и так далее. Это не должно быть в частных руках. И люди имели очень много социальных льгот, бесплатные квартиры, бесплатные путевки. Вы меня слышите, да?
Да-да-да.
И так далее. Эти люди себя не чувствовали рабами, они были более свободны, потому что я помню, как выступали на партийных собраниях, просто на собраниях рабочих. Ну, я работала в издательстве, в институте, очень смело говорили. А сейчас же вот в связи с сокращениями люди стали, о нравственности сейчас хочу сказать, подхалимами, лицемерами, в общем, подленькими людьми. Так что капитализм сделал нас гораздо хуже.
Да, спасибо. Вот именно поэтому я решил эту тему озвучить, потому что я общаюсь с разными людьми и от многих людей действительно слышу воспоминания о Советском Союзе как строй, который все-таки был более человечен по сравнению с тем, что сейчас мы наблюдаем.
Отец Максим, но ведь Советский Союз не просто так разрушился, да, как, собственно говоря, и революция не просто так произошла. Не прилетели люди с Луны и не устроили нам революцию. Или там, как говорят евреи, да, там, или не знаю кто, жидомасоны. А революцию, в общем-то, это ведь нечто такое, что не просто так совершается, да?
Но ведь я уже, по-моему, не раз об этом говорил, такой пример, но я думаю, он сейчас будет уместен. Вокруг нас ведь много болезнетворных микробов, но здоровый организм, он их отвергает, а ослабленный, он заболевает. То же самое, у нас общество было больно, поэтому внешние силы, они смогли устроить то, что случилось.
И в том числе и в 90-х годах, да?
Абсолютно, да, об этом сейчас, я думаю, мы поговорим еще
у
дальше.
У нас еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Вы знаете, я не совсем согласна с предыдущей слушательницей, что мы стали хуже. Мы и раньше были такие же, лицемеры, подхалимы. У нас было всякие там парткомы, мискомы, которые заставляли нас слушать этот бред про политпросвещение и так далее. Все мы неохотно, но ходили туда. Не дай бог было что-то такое высказаться по этому поводу, тебя сразу исключали из жизни. Но дело тут не в этом. А вот посмотрите, сейчас по «России-1» идет дискуссия по поводу цензуры, которую вот Райкин заявил о том, что им не дают развиваться, и что нужно Путину ввести, значит, вмешаться и как-то вот навести порядок в том, что вот Богомоловы там, которые говорят, что люди там скоты, что Райкин там всякие свои эти измышления делает на сцене. То есть развращает молодежь. Молодежь сейчас не читает вообще, она
мало
чего знает.
Хорошо, а ваш вопрос тогда в связи с этим?
Вот как вы относитесь к тому, что вот эти люди выступают за то, что Путин вмешался и разрешил развращать молодежь?
Но вообще-то государство, оно для того, того и созданы, чтобы контролировать определенные какие-то некие нормы. А государство не должно диктовать узкие нормы, но в то же время государство обязано контролировать, ну, общие такие ценности, в том числе цензура элементарная быть должна. То, что недопустимо, когда сейчас под видом свободы фактически в общество хлынул поток грязи, поток безнравственности, ведь это нас развращает, ведь это воспитывает молодежь совершенно в чуждых ценностях. Вот в 90-е годы вот я заметил, как резко изменилось там телевидение, эстрады, и первое, что опошлилось – там стало высмеиваться семья, традиционные отношения, все самое хорошее. То, что раньше считалось ценностью непререкаемо в советском обществе, а потом все стало высмеиваться в виде такого юмора, в виде разных передач, в виде культуры. Поэтому все-таки государство должно какую-то иметь такой вот контроль, не значит, как в советское время, может быть, слишком жестко запрещать, но все-таки элементарная цензура быть должна. Нельзя до детей, чтобы доходила информация, которая их губила бы. Мы же детей своих не кормим всем подряд. Если мы ходим в лес, мы собираем съедобные грибы, а ядовитые грибы мы выбрасываем для чего? Чтобы не отравить человека. То же самое информация. Ведь есть информация, которая отравляет человека. Есть зрелища, передачи, фильмы. Ведь это большая очень сила. И вот я уже давно заметил, что те силы, которые, как правило, владеют финансами, они же владеют средствами массовой информации, и они же пытаются в культуре навязать свое мнение, некую такую диктатуру. Это фактически диктатура под видом свободы. Сейчас свобода врать, свобода лгать, свободно гадить. То есть, когда открыто люди, выступающие на разных передачах, на радиотелевидении, открытые есть русофобы, которые поносят нашу историю, поносят нашу культуру, просто гадят нам в душу, мы не имеем права сказать против. А когда мы их пытаемся немножечко остановить, тут же они говорят, вот, вы нарушаете нашу свободу. Ну, какие тут двойные нормы? Поэтому какая-то элементарная цензура должна быть. В советское время, например, не допускали, чтобы детям были какие-то фильмы, которые, ну, не соответствуют психике ребенка какого-то возраста. Даже сейчас, вот хоть это немножечко есть, когда пишут на фильме там 12+, 16+, 18, планка, конечно, сильно упала, но тем не менее мы понимаем, что нельзя пускать все на самотек. Иначе те силы, в чьих руках находится ресурс, финансы прежде всего, они общество будут общество манипулировать и его превратят в такое общество, которое не устроит, особенно то поколение, которое знает альтернативу. Ну что ж, давайте мы с вами все-таки продолжим тему, которую мы начали, 17-й год. Вот если мы посмотрим, кто пришел к власти, то фактически у власти оказались люди, ну, не из нашей культуры. Это некий чужеродный элемент в нашей культуре. Вот даже если просто посмотреть по лидерам и их биографию, историю, тот же вот Троцкий, это Лейба Давидович Бранштейн. Свердлов, у которого разные там в детстве были имена, там Соломон, Янкель и прочие. Ленин, у него там бланки были в роду. Зиновьев родился в очень состоятельной еврейской семье. Каменев, его фамилия, по-моему, Розенфельд была. Урицкий Моисей Соломонович, там Губельман. То есть 80... Мы, конечно же, как православные христиане, ко всем нациям, ко всем относимся одинаково. Нам и Господь так заповедовал, и апостолы так писали. Все люди пред Богом равны. Но вот почему-то у власти в 17-м году 85% оказалось того народа, который составляет все-таки микроскопическое меньшинство. Что это тоже говорит о том, что это некий такой был клановая революция, а вовсе не народная. А вот потом уже, со временем, ведь та сила, которая способна только разрушать, уничтожать, которая, как бесноватые люди, наслаждалась массовыми казнями. Вот есть некоторые, много очень книг сейчас вышло, которые описывают те зверства, которые были. Вот, например, хорошо, есть вот две хорошие книги: «Оккультные корни Октябрьской революции», автор Валерий Шамбаров, и «Красный террор в России», Мельгунов. Там детально описывались такие зверства, что просто ни одному человеку, ни одному атеисту не могло прийти в голову. То есть явно, что этими людьми движила сила демоническая, бесовская. А ничего удивительного, ведь это потомки тех, кто в свое время не принял Христа, распял Христа, кому не нужен был духовный лидер, а кому нужен был земной правитель. И вот их потомки, придя к власти, они продолжили дело своих предков, своих отцов. Именно они кровью залили нашу страну. В то же время, параллельно этому процессу, в нашей стране все-таки были люди, которые, ну, искренне поверили в те фальшивые лозунги, действительно начали в нашей стране строить социализм. И вот когда Запад увидел, что первоначальный проект, когда Россию хотели превратить в костер мировой революции, что он не удастся, вот именно тогда, когда Россия вышла у них из-под контроля, тогда начали интенсивно кормить Гитлера. Ведь те же самые финансовые силы, которые кормили и привели к власти большевиков, вот Бронштейна, Троцкого, через него, через Литвинова большой капитал банковский шел в нашу страну. Эти же самые силы, они потом стали кормить Гитлера, потому что Россия пошла не по тому проекту. Вот есть такое словосочетание, вот такое вот выражение, что вместо костра мировой революции мы стали строить социализм в отдельно взятой стране. Действительно, это правильно сказано. Потому что если мы посмотрим, о чем говорил Троцкий, то эти слова, их даже цитировать страшно просто читать, насколько была человеконенавистность, насколько была ненависть. Он прямо говорил, что русский народ – это хворост в костре мировой революции. Он фактически был исполнителем планов вот этой, глобалистов по построению нового мирового порядка. Только раньше это называлось такой вот всемирный пролетариат, всемирная революция, а теперь это называют новым мировым порядком. А сущность та же самая. Именно тогда нашу страну хотели превратить как в некий такой полигон по обкатке нового мирового порядка. Но когда все-таки наша страна путем таких сильных скорбей, причем очень тяжелых усилий, все-таки сменила вектор развития, ведь даже тот же самый Ленин, который изначально все-таки отрабатывал чужие планы, а потом вот эта вот шайка высокопоставленных террористов-революционеров, потом они поняли, а зачем мы будем здесь, в России, строить общество и выполнять чужие приказы наших хозяев? Давайте мы будем сами хозяева в этой стране. И фактически те большевики, которые пришли к власти, они ушли от первоначального проекта, и они сами самостоятельно стали строить в нашей стране социализм. В частности, вот тот же Сталин, он изначально был хорошим хозяйственником, у него не было власти как таковой. А те большевистские силы, которые в основном все-таки занимались разрушением в стране, они сами ничего не могли создавать. Им нужен был какой-то человек-команда, которая могла, ну, вести какую-то хозяйственную деятельность. Поэтому из этой среды вышел Сталин, но Сталин не был вот этим глобалистом. Поэтому между Троцким и Сталином была очень сильная такая борьба, конкуренция. Это было два совершенно разных проекта. И вот когда удалось все-таки отстранить первую команду большевиков, которые сознательно губили нашу страну, сознательно устраивали террор, сознательно веру уничтожали. Вот именно тогда-то страна начала подниматься, когда мы частично избавились от этого чужеродного ига.
Отец Максим, но ведь Бутовский полигон, он при Сталине возник.
Вот очень много мучеников было в 1937-1938 году.
Да-да, как раз вот когда Сталин был...
Можно сказать, Сталин как раз вот... Вся полнота власти у него оказалась в 1938 году, как раз вот когда и тогда закончились массовые гонения. Вот мы знаем из истории, что император Константин Великий, он пришел к власти, а до него как раз было вот такое последнее очень тяжелое гонение христиан при Диоклетиане, а он это остановил. Вот в данном случае мне вот это сравнение подходит, потому что сам Сталин, он не занимался... делами, вот расстрельными делами. Там Ежов был, там Егойда был, которые непосредственно им занимались. В частности, Свердлов, Троцкий, они массово расстреливали. Сталин больше занимался хозяйственной деятельностью. Даже как-то раз, когда Хрущев у него попросил больше разнарядку на количество врагов народа, там же были лимиты, и каждый чиновник был обязан столько-то человек уничтожить, как врагов народа. Ты это не сделаешь, тебя уберут. Такая ужасная, просто дикая система. Так вот, есть факт, где Сталин написал на прошении Хрущева, что «уймись, дурак». То есть он немножко пытался сдержать. Конечно, нельзя его, как сейчас некоторые пытаются представить, что это был во всем положительный герой, но все-таки, если мы его сравним с первыми большевиками, он все-таки очень много сделал на благо страны. И потом даже Черчилль, который нашим врагом был, он о нем отозвался как очень благородно, как рыцарь отозвался.
Отец Максим, а почему нельзя считать его положительным героем?
Сталина?
Да.
Ну, я имею в виду, что некоторые идеализируют, вот чуть ли не иконы пишут. Но все-таки, ну, мы не можем с этим согласиться. Сталин начинал все-таки в той команде, хотя он... Вот, его, наверное, лучше сравнить, вот как апостол Павел был до своего апостольства. Он стерег одежды тех, кто избивал Стефана. Но сам он камнями не побивал, наверное, так же и Сталин. Он сам не участвовал в кровавых расправах, но он был внутри той системы, которая жила исключительно этими ценностями.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте. Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте. Вот, во-первых, передача совершенно замечательная. Вот ее надо повторять, что называется, круглосуточно. Очень объективно и очень честно. А что хочу сказать. Вот в свое время, когда я задумывалась на постройке социализма и коммунизма, меня все время удивляло, что вот такие люди, которые были внутри себя очень порядочные, они тоже клюнули на эту лживую троцкистскую теорию и на эту пропаганду. Посмотрите, даже тот же Маяковский, как он говорил, ведь надо прислушаться к его словам, когда он верил в это. Коммунизма призрак по Европе рыскал, уходил в ночь, маячил в отдалении. По всему поэтому в глуши Симбирска родился обыкновенный мальчик Ленин. Вот, а он не представлял себе, что он это все раскроет, как есть. Какой же может быть социализм, коммунизм, когда это призрак рыскал. И мальчик родился обыкновенный, не какой-то там сверхсвятой или сверхнаглый. А ну и обстоятельства сделали его вот таким, и люди его раскрутили.
Ну, то, что люди раскрутили, это тоже, конечно, правильно. Но вот в самом начале сказал, что был фальшивый лозунг братство, равенство социализма, но народ наш искренне в него поверил и стал строить на самом деле социализм, что очень не понравилось тем, кто этот фальшивый лозунг нам предложил. Так что действительно, внутри страны была большая борьба. Но вот многие уже, вот, в том числе звонившие, говорят о партии. Действительно, партия была неким таким идеологическим стержнем, но не единственной. Вот одна из причин преждевременной смерти Сталина, а есть основания полагать, что его все-таки специально ему не оказали услуги, чтобы он умер. Ведь накануне своей смерти 19-й съезд КПСС там потеснили наконец-таки вот эту партийную прослойку. Ее хотели отстранить от власти, чтобы она занималась исключительно только идеологическими задачами. Ведь до этого так вот, партийная верхушка, она фактически являлась инициатором многих таких процессов в стране. Сталин пытался ее оттеснить, чтобы страной управляли люди, которые действительно вышли от народа, то есть были социальные лифты, получившие образование, у которых был хороший опыт, способности. Он действительно таких людей он старался продвигать. А вокруг себя он со временем, не сразу, сразу никто бы не позволил бы. Он сформировал такую команду, ту команду, которая воспитана была уже не на фальшивых лозунгах, а искренне хотела построить, насколько это возможно, страну социалистическую, справедливую. И вот эта команда вокруг него, она начала уже действительно страну строить. Причем те планы, которые были в 20-е годы реализованы, 20-30-е, там электричество, заводы построены, часть этих планов была разработана еще в российское время до революции, в начале 20 века. Но Первая мировая война, в которую нас Англия искусственно прям втягивала, чтобы поссорить нас с Германией, ведь ни мы, ни Германия не хотели воевать, были определенные провокаторы. Так вот, часть планов, она была от того еще времени. Поэтому надо рассматривать историю нашей страны как преемственную. Нельзя сказать, что 17-й год – это совершенно другая страна была. Это был большой переворот. Но многое мы сохранили. И даже получилось так, то, что мы не смогли реализовать в царской России, в капиталистической России, мы часть этого смогли реализовать в советской России. Поэтому все-таки советская Россия – это была Россия, это была не отдельная страна. Почему еще мы смогли свои ценности частично сохранить, несмотря на идеологию, явно богоборческую? Благодаря воспитанию. Родители своим детям давали лучшее, что они могли. А вот заметьте, у первых большевиков, у них программа, один из пунктов этой программы, они хотели, чтобы детей как бы так изымали от родителей, и уже отдельно представленные учителя учили бы новое молодое поколение детей согласно новой большевистской богоборской идеологии. Но за счет родительского воспитания мы все-таки сохранили вот тот христианский фундамент. И вот в советское время многие люди, они, получается, интуитивно поступали по-христиански. Хотя по форме вроде говорили, что мы вроде так атеисты, мы люди неверующие, а многие боялись. но по своей сути они были гораздо более верующие. Вот парадокс, вот если мы сравним середину 20 века Запад и Советский Союз. У нас в Советском Союзе формально, внешне был атеизм, но при этом люди ближе были к христианству, ближе были к тому, чтобы по совести поступать. А Запад по форме был христианским, а по сути он был гораздо дальше от христианства, чем наша страна. Так вот, когда увидела такая вот мировая это финансовая, как ее назвать-то уж...
За кулисы.
За кулисы, пусть будет так. Когда она увидела, что Советский Союз вместо костра мировой революции стал строить социализм, то они начали интенсивно приводить к власти Гитлера. Вот, кстати, еще в начале 20-х годов у нас боролись с собственниками, как они говорили, буржуями, а в то же время очень много ресурсов, заводов, промыслов было отдано иностранным компаниям, которые выкачивали за бесценок ресурс нашей страны. А вот как раз уже к 30-му году с этим было покончено. И иностранные компании, многие были изгнаны с России, которые, как вот у нас в 90-х, выкачивали ресурсы. То же самое было и в начале советской власти. Но потом социалисты внутри страны, они прогнали социалистов, которые отрабатывали глобальный западный проект. Именно только после этого наша страна начала восстанавливаться, хотя и тяжелыми условиями. Вот еще хотелось бы вспомнить одни слова Сталина, потому что они показывают, они частично объясняют, почему же так тяжело было в 30-е годы. У него были приблизительные слова, что мы отстали в техническом развитии от Запада на многие десятилетия, и нам надо это время успеть наверстать за 10 лет, иначе нас сомнут. Вот это очень точные слова. Если мы действительно, благодаря большим усилиям, трудом, но не смогли страну бы восстановить, то Гитлер тогда бы на нас бы напал бы, и он смог нас проботить. А у нас был очень сильный рывок, хотя он дался очень тяжелыми усилиями. Я бы, конечно, тоже не хотел в те времена жить, но у нас не было другого варианта. И те, кто у нас здоровые силы во власти, они прекрасно это понимали. Так вот, Гитлер фактически его финансировали те же самые банкиры. Там и Англия финансировали, и США. Ну, странно, чтобы один человек вдруг ни с того ни с сего пришел. А Германия тогда была в очень ужасном состоянии. Там была ужасная инфляция, безработица. А те, кто работал в нацистской партии у Гитлера, они в твердой валюте получали деньги. Вот как у нас в 90-е годы не было работы в разных регионах, и люди часто уходили к бандитам, в разную там мафию, потому что был для них единственный источник какого-то заработка. В Германии ситуация была похожая, поэтому Гитлер, его финансировали, его активно средства массовой информации, в том числе американские крупные издательства, его всячески рекламировали и закрывали глаза на ту нацистскую идеологию, которая была. Когда он пришел к власти... Ведь ему отдали фактически, чтобы Германия обрела военную мощь и был ресурс достаточный в борьбе с Советским Союзом, ему же сперва отдали Чехословакию, причем Англия, Франция, это закрыли глаза, нарушили ряд договоров, они просто скормили Гитлеру. Более того, вот исторический реальный факт, который о многом говорит, когда генералы Гитлера узнали, что Гитлер собрался захватить Чехословакию, они испугались, потому что промышленность Чехословакии и военная техника у них была довольно-таки значительная, и они побоялись, что это конец будет Германии. Но они-то не знали, что глобальное вот это финансовое закулисье, что она отдала Чехословакию Гитлеру. И они даже об этом поделились с английскими дипломатами, потом донесли непосредственно в Англию, и Англия, премьер-министр Чемберлен, он остановил генералов и сказал им, ни в коем случае нельзя уничтожать Гитлера, он должен несколько лет повоевать, а потом уже западная демократия его добьет. То есть много вот есть фактов, которые подтверждают, что Гитлер искусственно кормил Запад. Кстати, почему еще на Западе? Одна из причин, там же в 20-30-е годы был очень большой кризис, и там люди работали за еду, за похлебку. Почему-то об этом сейчас умалчивается. Активно говорится про тот голод, который был в нашей стране, но при этом замалчивается о том искусственном голоде, когда фактически финансисты, банкиры прекратили кредиты, искусственно загнали в страну, чтобы потом по дешевке скупить активы США, и плюс немало денег отдавали на развитие восстановления Германии как таран против Советского Союза.
Отец Максим, это называют кризис перепроизводства, а вот то, что сейчас происходит, мне кажется, очень похоже на то же самое. Тоже сейчас всего много, и люди как-то начинают, получается так, что покупать уже не могут, и как домино это все рушится, и непонятно, чем дело кончится. Может быть, действительно новой большой войной.
Ну, многие войны, они имели предпосылки. И вот сейчас в мире как раз происходит почти все то же самое, ну, только адаптируясь к современности, что было накануне Первой и Второй мировой войны. Так что сейчас действительно ситуация предвоенная. Ведь не просто так Путин несколько лет назад начал, ну, планы были еще и до этого, конечно, полностью перейти на новое вооружение. Мы прекрасно понимаем, что сейчас в мире зреет. Мы стараемся, конечно, отвести, насколько можно, войну. Кстати, Сталин, он тоже был довольно-таки грамотным человеком, и он прекрасно это понимал, и именно поэтому была промышленность, которая такие строились заводы, которые можно было легко перепрофилировать на производство военной техники. Причем именно пакт Молотова-Риббентропа, за который нас сейчас критикуют, он немножко отсрочил войну. Ведь Сталин видел, что Гитлер против нашей страны, и сейчас замалчивается, что многие страны заключили с Гитлером договор, это допустимо. А когда мы в последнюю очередь заключили договор о ненападении, нас почему-то за это обвиняют. А этим мы отсрочили нападение Германии на Советский Союз.
Я слышал, что Польша заключила договор с Гитлером по поводу Чехословакии, то есть еще раньше Советского Союза.
Конечно, многие страны. В частности, вот правильно считать, что начало Первой мировой войны – это был Мюнхенский сговор. Это сентябрь 1938 года, там, где был премьер-министр Англии, Франции, Италии и Германии. И они отдали Чехословакию сперва, потом, когда Гитлер окреп, а дальше закрыли глаза, что он захватит там Польшу, Европу. Фактически Европа, она сдалась Гитлеру. Ее сдали Гитлеру, никто не сопротивлялся.
А как вы думаете, кого сейчас готовят для нападения для России? Кто сейчас будет новой Германией?
Вот видите, уже были попытки. То Грузию на нас натравили, то Турцию хотели натравить. То у нас в 90-е годы Кавказский регион пытались через него. То есть идет много попыток разжечь очаг напряженности. А мы, как пожарные политические, вынуждены тушить пожар то там, чтобы он не разгорелся. Сейчас попытки идут, поджигания. Только, может быть, не одна такая сила централизованная, а маленькие костры, чтобы хотя бы немножко разжечь. А дальше, может быть, уже и какую-то другую силу. Так вот, фактически, Гитлер, он был основателем Евросоюза. Так что первый Евросоюз создал именно Гитлер, и ему помогли его создать, как мощный таран против Советского Союза. Вот почему долгое время не был открыт Второй фронт. Они для того создавали Гитлера, чтобы тут же его уничтожить. Причем даже когда нападали на Польшу, на Чехословакию, мы готовы были помочь, а нам этого не дали.
У нас еще один телефонный звонок, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, меня зовут. Спасибо за передачу огромное, вам это очень интересно. Батюшка, у меня знаете какой вопрос? Вот потому что немножечко назад вернусь, потому что хочется все-таки уяснить. Некоторое время назад, к сожалению, вот своему стыду не помню, запомнила я имени, историк выступала, женщина. И она работала в архивах, и вот она по этим архивам как бы передача была. И она вот сказала, вот я по поводу той фразы, которую вот Сталин написал Хрущеву, «Уймись, дурак», да? Угу. Она писала, она сказала, что другие письма были докладные Хрущева Сталину, то есть он там писал, допустим, 300 человек на расстрел, а Сталин зачеркивал и писал 500, то есть наоборот он увеличивал. Вот как к этой разной информации относиться, потому что такого очень много, и все ссылаются на архивы.
Ну, вот эта информация мне подлинно неизвестна, незнакома. Да, действительно, вот уж очень противоречивая информация, но вот уже какое-то внутреннее чувство подсказывает. Если Запад нас активно в чем-то ругает, хает, значит, все-таки это хороший был человек. И наоборот, если кого-то очень рекламируют, кого-то восхваляют, значит, скорее всего, это был предатель нашей страны. Вот даже одно то, что сейчас Запад всячески поносит, хает Сталина, ну, значит, все-таки многое сделал, что им очень не понравилось, что фактически он действительно нарушил планы глобализаторов. А, в принципе, так и было. Вот историк Фурсов, у него есть такие слова, что Сталин дважды нарушил планы глобализаторов. Первый раз, когда вместо костра мировой революции стал строить социализм в отдельной взятости, а второй раз, когда сломал хребет Гитлеру. А я бы еще сказал, добавил, он третий раз нарушил планы глобализаторов, и ихний проект построения нового мирового порядка отбросил на много десятилетий. Это когда он не ратифицировал Бреттон-Вудское соглашение. Ведь весь мир подпал под долларовую кабалу, А мы этого не сделали. Мы создали свою альтернативную финансовую систему. Соответственно, поклонникам золотого тельца, мировым хозяевам денег, им это, они просто в ужас пришли, что вышло, появилось новое большое государство, которое вокруг себя складывает альтернативную, справедливую систему, которые не подвластны их действительно хищническим мотивам. Так что действительно информации очень много противоречивой, но если вот реально по делам смотреть, но все-таки вокруг Сталина было много палачей, когда он их полностью отстранил в 1938 году от власти, вот именно тогда, вот это реальный факт, с кем согласится любой историк. Именно в 1938 году, когда команда палачей подпала под свои собственные жернова и была перемолота, вот после 1938 года было реабилитировано, по-моему, около четверти всех репрессированных. Значительно стало меньше заключенных, и четверть вернули из лагерей, тех, кого несправедливо осудили. Это реальный факт.
Отец Максим, я слышал, что как раз вот эти люди, которые сидели в лагерях, были нужны как бесплатная рабочая сила, чтобы поднимать экономику. И еще я слышал о том, что Сталин очень поддерживал мифы в отношении себя, и что он сам, в общем-то, не против был что-то и подсочинить. У нас еще один звонок, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Раба Божия Наталья. Да, я так же, как и все, огромная благодарность вам, Илья Евгеньевич, за то, что вы батюшку приглашаете на такие передачи. Но чтобы не занимать батюшке, большое спасибо. И такой вопрос. Вот была передача, я не помню, кто именно выступал, что цифры репрессий завышены чуть ли не на лишний ноль или чуть ли не два нуля приписаны к этим цифрам, которые использовал Солженицын и прочие диссиденты. И был такой Роберт Конквист, который был инициатором вот всех вот этих вот фальсификаций. Вот об этом хотелось бы ваше мнение. И второй вопрос. Почему-то никто не говорит, что сейчас наша перестройка началась, она имеет, вот вы так не можете ли считать, что она имеет оккультные корни? Почему сразу появились у нас на экране Кашпировский и Чумак, которые зомбировали весь, можно сказать, людей, очень большое количество? И теперь, посмотрите, люди просто зомбированы, и молодежь наша, какое идет растление. Такого мы даже представить, я выросла в советское время, если бы нам сказали, что будет твориться вот в перестроечные времена, за которые мы, ну и я в том числе, мы хотели изменений. Если бы нам тогда сказали, что будет, да мы бы за голову схватились.
Если бы нам сказали бы прямо, что будут делать в нашей стране, мы бы, конечно же, не сломали и не были бы пассивными соглашатаями с тем, что произошло. Так же, как в 1917 году нам дали фальшивый лозунг, а потом кровью залили нашу страну. То же самое в 90-е годы. Нам подсунули западную приманку, как говорится, морковку, мы на нее клюнули, а потом увидели, во что превращается. И сейчас в обществе обратная реакция. Да, действительно, по поводу цифр уже есть ряд историков, причем я вспоминаю именно докторов наук, то есть тех, кто имеет ученую степень, кто действительно очень много работал. И они действительно утверждают о том, что цифры были преувеличены. Безусловно, было репрессировано немало. Но эти цифры – это общее количество. Там были и воры, и грабители, и насильники, и в том числе были и политзаключенные. Так что цифры частично завышены, частично скомканы все в одно, специально, чтобы показать, какой был кровавый режим. Вот все-таки мне складывается впечатление, сейчас так сильно хаят историю Советского Союза, наверное, все-таки это та альтернатива, которую очень боятся на Западе. Именно поэтому всячески чернят, ничего хорошего не говорят, а было немало хорошего. И правильно подчеркнули, что касается нравственности. А в 90-е годы у нас просто открыли какую-то нравственную помойку. Нам хлынули и колдуны, и экстрасенсы, сколько сект у нас было. И обратите еще внимание, вот меня удивило еще в 90-е годы, почему на сцене старые добрые советские герои, актеры, герои, там, кто в фильмах в добрых выступал, их почти не стало, однако пошлость всякая, всякая гадость на сцене только она и стала. Это, мне кажется, был целенаправленный такой процесс. Вот еще советую почитать, некоторые сомневаются в подлинности, но почитайте доктрина директора ЦРУ Далласа, вот как раз о планах, что они сделают вот после 50-х годов эти планы были, что как Россию будут, как Советский Союз будут ломать. И там были четко прописаны такие планы, что мы введем всю эту пошлость, безнравственность, циничность. Это все у нас, смотришь, как под копирку программы совпадают. Многие отрицают те же протоколы сионских мудрецов, но если почитать, что в них написано, и то, что сейчас реально происходит, ну, сходство налицо. Как это можно отрицать? Некоторые говорят, что вот и Троцкий не говорил таких кровавых слов. Ну, как он не говорил, если он это действовал, если он пачками расстреливал людей? Что же было вот после того, как наша страна все-таки победила фашистскую Германию? Вот мы остановились на том, что Запад специально оттягивал, не хотел помогать Советскому Союзу. Второй фронт искусно тянули до тех пор, ведь они даже прямо писали некоторые высокопоставленные чиновники в США в Англии, что если мы увидим, что будет Гитлер побеждать Советский Союз, мы будем помогать Советскому Союзу, чтобы Гитлер слишком быстро не победил и потом не вышел из-под контроля. Если мы будем видеть, что Советский Союз побеждает, будем Гитлеру помогать. То есть они помогали слабой стране, чтобы специально стравить две силы. И в Первую мировую войну тоже ситуация была похожа. Вот еще есть такая страна в Европе, Швейцария. Почему-то все воевали, а эта маленькая страна якобы нейтралитет. А на самом деле там был филиал мировых банкиров. Эта страна, там есть определенный такой клан финансистов, который финансировал, в том числе и через него Гитлер получал необходимые и средства, и другие страны. Ведь Европа, кто-то принимал активное участие в войне, а кто-то продавал полезные ископаемые до самого конца войны Гитлеру. Ну, напрямую продавать вроде как неудобно было, чтобы себя не запятнать. Так вот, швейцарские банки как раз использовали для того, чтобы Гитлеру поставлять определенные ресурсы, и за это там Гитлер, нацистское золото было использовано, он рассчитывался. Причем любопытная ситуация. Одна из, по-моему, скандинавских стран, где-то там, которая поставляла Гитлеру какой-то металл, сейчас уже точности не помню, уже спустя много лет после войны им намекнули, а вообще-то вы и поставляли Гитлеру, а Гитлер расплачивался с вами золотом, которое было отнято, это кровавое золото, верните его. То есть, когда одна страна этим пользуется, это предосудить, но как только это золото вернули в швейцарский банк, и теперь ну, все стало резко нормально. А ведь Швейцария – это такой очень хитрый финансовый центр. Почему он вокруг себя создал отдельную такую зону? У них сейчас своя валюта, несмотря на евро. Почему-то сейчас законы банковские. Какие? Базельские законы. Базель – это Швейцария. Кстати, вот по поводу еще сионизма. Как раз в Швейцарии есть гора Сион. Не там ли банкиры заседают и фактически свой, как финансовый центр используют? Тоже есть о чем задуматься. Еще любопытный факт. Черчилль Уинстон получил орден рыцаря не после победы над Гитлером в 1945 году, казалось бы, логично, победили Гитлера, а тотчас, как умер Сталин. Тоже стоит призадуматься. А вот Хрущев после Сталина, он фактически начал ломать Советский Союз, он опять партийную прослойку вновь вознес на пьедестал власти, ведь для этого Сталин, он долгое время пытался, у него это частично получилось, оттеснить партийную прослойку. Там была армия, были министры, чиновники, и отдельно была партия. А вот как раз Хрущев, фактически он устроил государственный переворот, он, скорее всего, и виновен в убийстве Берии, и вот с тех пор с Хрущева опять начали ломать Советский Союз.
Отец Максим, большое спасибо за ваш интересный рассказ. Как всегда, было очень много всего такого, что можно слушать очень долго, но, к сожалению, наше время ограничено. Эфир прямой заканчивается на нашей радиостанции. Напоминаю, что в студии радиостанции «Радонеж» был настоятель храма новомучеников и исповедников домодедовских, протоиерей Максим Колесник.
Ну, я думаю, мы еще эту тему поднимем и продолжим изучать историю нашей страны. И прежде всего, нашу веру, нашу культуру, наши традиции, которые являются фундаментом. И именно против этого фундамента направлена была вся война, и в том числе и 90-е годы пытались разрушить наш фундамент. Спасибо, Господи, всех слушателей.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на мой осенний концерт, который называется «Как пройти посередине». Концерт состоится в Доме журналистов 20 ноября в воскресенье в 19 часов. Проезд метро Арбатская, адрес Никитский бульвар 8А, билеты в кассах Дома журналистов, справки по телефону 8-916-544-15-16. И еще раз 8 916 544 15 16.